Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы с вами порассуждать на одну тему, которая меня затронула на эту неделю. Я слушал семинар Джорджа Найта. Вы знаете, такой у нас есть писатель, который написал много книг, и Елене Вайт. Вот. И некоторые мысли, которые там в этом семинаре, мне настолько запомнились, что я вот решил немножко так их оформить и хотел бы поделиться с вами. Тем более я там и для себя нашел нечто новое. И как удивительно, не о жизни и служении Елены Вайт, как вот обычно мы от Джорджа Найта ожидаем, а просто вот о вопросе спасения. И вот сегодня я с вами хотел бы поговорить об одном аспекте спасения, который лично для себя открыл еще раз. Но чтобы мы могли к этому вопросу подойти, надо начать обычно, ну, сдалека. Вот, когда мы людям говорим о спасении, да, вот, как вы думаете, от чего нужно человека спасать? От грехов, да, да. Ну, иногда от себя надо спасать, правильно. Ну, скорее всего, это, наверное, самое правильное. Да, действительно, мы, когда мы говорим о спасении, оно стало необходимым в связи с тем, что грех появился. Если бы не было греха, спасать бы не надо было никого. Поэтому нельзя говорить о спасении, не говоря о грехе. То есть вы не можете, вот так человек идет в магазин, вы тут подскочили, схватили его и потащили, и говорите, я тебя спасаю. Ну, вот что он будет делать, этот человек? Вырываться, да. Да, вот почему? Потому что он не знает, от чего его спасают, правильно? Поэтому спасать невозможно, если мы не знаем, от чего спасать. Ну и мы, как сказали, конечно, спасение стало необходимо, когда в мире появился грех. Хорошо, поэтому спасение тесно связано с грехом. Узнаем, что такое грех, узнаем, как этот вопрос решать. Как этот вопрос решать? Совершенно верно. Ну, а что такое грех? Грех беззакония, да. И вы знаете, вот тоже очень интересный момент, мы о нем часто говорили, что вот это слово беззаконие, оно очень, оказывается, интересное значение, я вот узнал, имеет в оригинале. Беззаконие – это не поступки, а это состояние. То есть, вы видите, вот это очень важно, чтобы вы сейчас поняли, о чем мы говорим. То есть беззаконие, грех – это беззаконие. То есть грех – это не когда я что-то сделал, а грех – это состояние. То есть вот, да, то есть вот я иду, а внутри у меня что? Беззаконие. Я сижу, а внутри беззаконие. Я даже сплю, а внутри беззаконие. То есть я даже сплю, я ничего не делаю, я даже снов не вижу, но я кто? Я все равно грешник. Я все равно грешник. И смотрите, теперь как это очень сильно контраст какой. Когда мы говорим, что грех – это какие-то поступки, это какие-то дела. Вот самый, наверное, тогда святой человек, если грех – это дело, это человек, который находится в коме. Вот он лежит, ничего не думает, ничего не делает, ничего плохого не совершил. Да, ну, то отдельный вопрос. Но смысл такой, что если мы начинаем размышлять о том, что грех – это поступки, то сразу мы поворачиваем не на ту дорогу. И, естественно, она нас никуда и ни к чему хорошему не приведет. Потому что, еще раз повторю, если мы начинаем делать, что грех – это поступки, значит, соответственно, если я ничего плохого не сделал, то, в принципе, моя жизнь какая? Положительная. Если я греха не сделал, значит я какой? Святой. Понимаете? И вот многие люди, они вот в мире точно так и думают. Меня спасать? От греха? Я грешник? Да нет, я не грешник. Почему? Потому что я ничего плохого не сделал. Ну и мы, конечно, понимаем, что эти люди ошибаются, но точно такие же взгляды могут быть и в церкви. Вот человек посмотрел так сегодня. Никого не убил, не зарезал, не ограбил адвентист. Ну, значит, я какой? Я хороший, я безгрешный. А если он видит, что где-то что-то он совершил, он говорит, да, вот я сделал вот эту вещь, из-за этого я потерял спасение. Так вот, чтобы мне спасение вернуть, мне надо эту вещь перестать просто делать. Поэтому я ее делать не буду, и буду каким? Спасенным. Вот я тоже, когда в церковь пришел, я думал, у меня всего три проблемы в жизни. Пить, курить и ругаться. И как только я эти проблемы решу в своей жизни, Христос может взять меня на небо, потому что я уже буду как херувим. Потому что вот эти три вещи, я должен просто их перестать делать. И я уже хороший человек. Вот я уже давно не пью, и не курю, и не ругаюсь. И до сегодняшнего дня не считаю, что я еще достоин хотя бы одного пера там из крыльев этого ангела. То есть проблема, опять же, не в поступках. Но еще раз повторю. Постоянно мы живем в таком мире искаженном, что постоянно люди все время пытаются решить вопросы через поступки. И даже в церкви. Вот. Брат, что мне делать? Я вот пью. Ну, что делать? Брось пить. Ну, вот человек бросил пить, и что? Ну, вот можно сказать, что он теперь спасенный? Вот он перестал делать грех. Можно сказать, что он теперь спасенный? Нет. Да, поэтому смотрите, еще раз повторю, что проблема не в поступке. А вот как сказали, грех – это беззаконие. А беззаконие – это не поступки, а что? Состояние. Да.
А спасение – это тоже процесс?
Да, да. Но вот сейчас мы этого коснемся вопроса. Да. Давайте мы вот вспомним, мы уже говорили о Еве, да? Откуда начались проблемы? С того, что она плод сорвала, или с того, что у нее мышление поменялось? Как вы думаете, с чего проблема? Да, мы как-то уже размышляли с вами. Вот представьте, Ева, Бог говорит, ну, не трогайте. Вот Ева подошла к дереву, послушала змея, змей ей там наговорил всего. Она потом посмотрела на этот плод, прекрасный змей, змей 100% прав, Бог 100% не прав. Бог какой-то вот такой, там какие-то у него махинации. Но плод я рвать не буду, потому что Бог, он сказал, убьет, он действительно может и убить. Поэтому лучше я буду держаться от дерева подальше, но правду я теперь что? Знаю. И вот она вышла от этого дерева. Скажите, нет проблемы? Ну, она же не сорвала ничего. И она Адаму сказала, ты ж смотри, не подходи, Бо убьет. Пощады не будет. Есть проблема или нет? Есть. Но поступка-то нет? Да. То есть вы видите, что грех, он не в том, чтобы что-то даже сделать. У греха совершенно другие корни. Поступки – это уже плоды греха. А грех – это состояние. Состояние души. И эти плоды, они могут вызреть за день, а могут вызреть за месяц, а могут вызреть за год, а может до конца жизни никогда эти плоды не проявятся. Но корень этот есть. И когда Бог будет решать вопрос, Бог будет решать вопрос состояния. А плоды – это просто будет доказательством этого состояния. И вот давайте мы откроем один из отрывков, который мы все очень хорошо знаем. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. То есть 18, извините. Когда Христос беседовал, что же оскверняет человека? Пожалуйста, кто может прочитать? 15:18, Матфея.
А исходящие из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека.
Да, что оскверняет человека?
Исходящие из
уст. Из сердца.
Из сердца.
Да, вот внимательно смотри. То есть, оскверняет человека то, что исходит из сердца. Правильно? То есть, где корень греха?
В сердце.
Корень греха в сердце. А теперь опять же смотрите ситуация. Бог говорит, что грех – это состояние, корень греха в сердце. Мир этот говорит, что грех – это поступки, и проблема в том, что ты их делаешь, а может быть проблема просто в том, что их видят. Ну, смотря насколько человек высокоморальный. И вот, соответственно, и меняется вопрос от спасения. То есть, во втором случае, если грех – это поступки, то чтобы стать спасенным, что надо сделать? Прекратить эти поступки. Да, перестать пить, курить, ругаться, воровать, обманывать, со всеми быть вежливыми, там, соблюдать определенные правила, и тогда ты без сомнения спасешься. То есть надо себя потихонечку что, ну, дрессировать, и в конце концов ты будешь безошибочно все выполнять. Знаете, это как ребенок, Вот он что-то пробует впервые, у него не получается, потом раз-раз и входит в привычку, и человек это делает постоянно. То есть вот если ты себя надрессируешь так, что в течение дня никому не нахамишь, не нагрубишь, ничего, то вот, вот это идеал спасения. По такому пути, вы не думайте, что это какой-то такой экзотический путь, по этому пути очень многие идут. Во время Христа по этому пути прошли подавляющее большинство всех верующих. То есть у них была задача сделать свою жизнь максимально святой. Каким образом? Максимально избавиться от греха. Вот я думаю, вот три книжки в сумке в субботу, это уже груз или не груз? И думаю, что, ну, наверное, груз. Поэтому я беру только Библию, урочник субботних школ, псалмы уже не беру. Почему? Ну, уже тяжело. Уже. И я думаю, о, видите, я уже к святости стал что? Уже ближе. Уже ближе, понимаете? Потому что я уже такие вещи соблюдаю. Вам, вы еще до этого даже не додумались, а я уже что? А я уже соблюдаю. Я уже соблюдаю. Я тоже вот в этом семинаре услышал тоже такую вещь. Ну, вы знаете, много всяких вещей есть в мире, что один брат не принимает вечерю вместе со всеми, потому что это не время обеда, а он не перекусывает. То есть он кушает только строго по часам. Ну и в связи с тем, что вечеря происходит не в то время, когда он кушает, он говорит, я буду вечерю принимать только когда обед. Потому что для меня это перекус, а дух пророчества что о перекусах сказал? Нельзя. Поэтому я вот прям вот буду настолько принципиальный, что даже этого делать не буду. Поэтому если вы хотите, чтобы я вечерю принял, приходите ко мне когда? Или на завтрак, или на обед. Да, ну оно вроде как и смешно, но вот мы смеемся, а неужели этого в жизни так не бывает? Может не в таких, знаете, гротескных формах, но когда человек говорит, так, все, надо от этого избавиться, надо от этого избавиться, и я таким образом стану лучше, стану ближе к Богу. Но опять же, как мы сказали, Христос говорил, что проблема в чем? В сердце. Проблема в сердце. Вот, потому что можно вычистить жизнь так, что со стороны будет казаться, что ты безупречный. Вот помните, Павел говорил о себе, что он безупречный был. Вот такой вопрос. Вот Савл был безупречный или нет? Да, но он говорит, в законе непорочно. То есть, с точки зрения правил, он был какой? Идеал. То есть, вот ни к чему не подкопаешься. Да, то есть, вы на него смотрите, в церковь ходит. Какой он в церкви? Активный, пассивный? Активный. Проповедь может сказать? Может. А если где-то надо пойти какую-то работу для Бога сделать, что он? Там, вы даже не надо его просить, он сам придет и выпросит письма в Дамаск, чтобы пойти и сделать там работу Божию. Да, ну то уже второй вопрос. Но с точки зрения церковной, очень положительный человек. Очень положительный человек. И какое он положение в той церковной иерархии занимал? То есть он был там младшим диаконом, чи кем он был? Вот если по нашей структуре сегодня церковной. Ну как пресвитер? Один из 70. Вот. Он же в Синедрион входил, правильно? Да, где-то или руководитель конференции, или униона какой-то. Да, где-то вот такой масштаб. То есть, и это был не какой-то экономический у него там отдел был, да, а это был духовный отдел. Синедрион это духовный был отдел. То есть, это был лидер настолько безупречный, которого в пример ставили, ревностный, да. И вот, как вы думаете, вот эта ревность, поступки, а состояние какое у него было? Ну, понятно. Ну, а внутри какой он был? Павел говорит, что когда заповедь пришла, грех ожил. То есть, он в один прекрасный момент увидел, что он кто? Ужасный человек. Ужасный человек. Он там о себе такие вещи говорил, что я бы постеснялся о ком-то другом такие вещи говорить. Какие он о себе писал, когда он осознал, что он сделал. Поэтому смотрите... Да, поэтому смотрите, дорогие друзья, вот эта цитата, знаете, еще раз из этого Джорджа Найта мне понравилась. Он говорит, есть такой, знаете, вегетарианский грех. То есть он вроде какой? Ну, как соевые сигареты, знаете. Вот. Вот вроде бы все правильно делает, но по сути он кто? грешник. То есть не подкопаешься ни к одному поступку, все делает четко, все делает правильно. Но кто? Ну, а суть-то какая? Грешник. Грешник. Потому что на первом месте у него все равно стоит что? Я. Поступки, знаете, вот такие. Вот читаешь ингредиенты, что? Все нормально. Пробуешь, помер. Нельзя есть. Понимаете? Вот. Также бывает и такая ситуация, когда человек вроде по поступкам правильный, и ни к чему вроде подкопаться, но поживешь с ним неделю в одной квартире, и все. И все. Мне еще один брат звонит уже, кто знает, когда я там был пастором в той церкви, говорит, я хочу с тобой посоветоваться, ты мне можешь дать мудрый совет. Я говорю, слушай, никогда не отличался тем, что даю мудрые советы. Я говорю, я такой грешник, говорю, что ты сейчас у меня что-то спросишь, я тебе что-то отвечу. А он говорит, так вот это же я тебе звоню, потому что у нас тут есть пару таких святых, которые мне уже сказали, как надо делать. Но я говорю, я честно говоря, на них посмотрел, я не хочу так. Я вот хочу совет от грешника послушать. Вот, от человека, который понимает, что он может ошибаться. А тех, кто не ошибается, я уже советы послушал. Вот, теперь звоню тому, кто может ошибаться. Вот, скажи, и вот начинает спрашивать, как ему поступить. Вот, поэтому смотрите, дорогие друзья. Еще раз повторю. Проблема человека не в том, что ему надо поступки поменять. Если бы это была проблема, в принципе, это не так уж и сложно. И в принципе, для некоторых людей и Христу не надо было бы приходить. Правильно? Вот таким, как Павел, нужен был Христос. Да, принял решение, бросил курить, бросил пить, начал в церковь ходить. Читаешь Библию каждый день 15 минут. Не так, что все это сложно, понимаете? Вот, таким людям и Христос не надо. Поэтому еще раз повторю. Проблема греха в нашей сущности. То есть в том, что мы грешники по своей природе. Понимаете? И вот как это можно теперь изменить своими силами? Никак. Вот представляете, у меня такая суть, сущность такая, что бы я ни делал, эта сущность, она не поменяется. Это как, знаете, железный молоток. И вот он лежит, и сколько он должен лежать, чтобы стал золотым? Что с ним надо делать, чтобы он стал золотым? Он не поменяет свои. У него такая структура и такая сущность, что ничего у него не изменится. Вот теперь понимаете, что нам надо Спаситель. Что мы по своей сути такие люди, которые не изменимся никогда. И мы, знаете, вот как многие считают, что человек рождается хорошим, а потом с течением времени портится. Библия говорит, что мы родились уже такими. То есть мы родились такими, что нас уже от рождения не поменять. И мы от рождения грешники. Хотя, вы знаете, вот почему младенцев крестят? Потому что думают, что младенцы вместе с греховной природой унаследуют и вину родителей. То есть, ну, они уже виноваты. Бог не считает их виноватыми. То есть, Бог не накладывает на свою вину, на них вину. Да, как в Библии написано, сын не отвечает за отца. Но он уже рождается кем? Грешником. Он уже рождается погибшим. Он уже рождается погибшим. Поэтому человек уже когда родился, он грешник. Дальше. Вот сколько надо человека учить грешить? Вот понимаете, я тоже вот так задумался над этим вопросом. Сколько надо человека учить греху? Вот, знаете, даже вот с точки зрения нашей сегодня там ситуации. Вот сколько надо усилий, чтобы у вас на огороде вырос там бурьян какой-то? А сколько надо усилий, чтобы помидоры выросли? Вот почему? Почему помидоры не растут как бурьян? Почему мои помидоры не забьют все вокруг? Так что одни помидоры и больше ничего там, выжженная земля, тики одни помидоры растут. Почему так не происходит сегодня? Да, потому что все изменилось, природа совершенно другая. Вот тоже и в нашей природе, понимаете? То есть человек родился, и ему по природе своей грешить не надо учиться. Оно у него получается автоматически, естественно, да. То есть получается естественно. Потому что, еще раз повторю, что беззаконие – это не поступки, а это состояние. Ну и соответственно, знаете, если у человека руки грязные по локоть, все, к чему он не прикоснется, оно каким будет? Грязное, да. Если я эгоист в глубине души, люблю только себя, почувствуют эти окружающие люди или нет? Почувствуют. И если я даже не хочу причинить им боли, почувствуют они ли? Начнутся столкновения интересов. И в этом столкновении интересов я, естественно, буду защищать чьи интересы в первую очередь? Свои почему? У меня природа такая. Да, да, потому что у меня такая суть, у меня такая природа. Поэтому мы, еще раз повторю, мы родились грешниками, и все, что у нас есть, оно все сломано. У нас тело несовершенное, да? У нас мысли несовершенны. И вот что самое интересное, у нас даже свобода выбора несовершенна. То есть мы родились, а у нас уже даже свобода выбора такая, что мы толком сами и выбрать-то не можем без посторонней помощи. Я, честно говоря, сам раньше думал, что у нас такая свобода, что вот захотел и выбрал. Но вот так я поразмышляю, вот то, что сейчас вам хочу сказать, то, ради чего я вот это все говорил, что даже свобода выбора наша, когда мы с ней рождаемся, она настолько деформирована, что мы, еще раз повторю, ей даже пользоваться не можем. То есть, по большому счету, если бы Бог нам не помог, мы бы его даже выбрать не могли. Понимаете? То есть, не мы первые выбираем Бога, а сначала Он нам помогает сделать выбор. Потом мы, когда получаем способность сделать выбор, уже делаем выбор, но начало всего кто? Бог. Я уже, да, Бог меня как-то там подбодрил, поддержал, чуть-чуть подправил, и я делаю выбор, я могу выбрать Бога, могу Бога не выбрать. Но до этого я был в руинах, и до этого я выбрать Бога не мог, даже если бы захотел. Почему? Потому что, еще раз повторю, свобода выбора у человека деформирован. Помните, когда Христос спросил Петра, за кого почитают меня люди, да? И Петр так уверенно, да, сказал правильно, и Христос ему говорит, молодец, и дальше что сказал? Да, да, то есть, почему Петр сделал такой выбор, вот как вы поняли? Да, вы знаете, то есть это не был свободный выбор Петра, что вот Петр, знаете, как вот человек сел, так рассудил, свободно выбрал, взять или отказаться, принять или не принять, мессия или человек. Христос сказал, что даже когда ты выбирал, перед этим выбором что произошло? Дух Святой над тобой поработал. Дух Святой дал тебе вот эту возможность выбрать. И когда ты уже поддержан был так Духом Святым, о, тогда ты уже, конечно, выбрал. Давайте мы откроем пару текстов еще. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 текст. Это один текст, а второй текст я открою тоже Евангелие от Иоанна, только 6 глава. Девятый текст, ну, всем нам известный, пожалуйста.
Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Да. И вот смотрите, Христос говорит, что вот этот свет истинный, что делает?
Просвещает
всякого человека. Ну, и этот текст, который мы с вами уже обсудили, это то, что мы говорили. Иоанна 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Поэтому, если мы вот так посмотрим на эту ситуацию вообще, вы представляете, в какой яме мы с вами находимся, как грешники? Безнадежно. У нас даже свободы выбора нет. Да. Ну, я не знаю, с чем это сравнить. Вот представьте, вы пришли домой, и вы думаете, что у вас есть ключ. Достаете, а там вот такой кусок металла. Что вы можете сделать? Вот у нас вроде есть этот ключ, но этим ключом не сделать ничего. Вот то же самое с нашей свободой даже выбора. Я уже не говорю про наше тело и про наши мозги. Даже наша свобода выбора. Когда вы ей пытаетесь воспользоваться, она почему-то не срабатывает. Иногда мы такие вещи выбираем, что потом сам удивляешься, как я это сделал. Мы такие замки открываем, которых мы даже и не собирались открывать. Поэтому, если мы посмотрим на это вообще, то состояние человека, конечно, ужасное. И если вот так как бы обратить на это внимание, то первый шаг все равно делает кто? Бог. То есть первый шаг все равно делает Бог. Не то, что вот я вот так взял, поразмышлял и выбрал Бога. То есть до того, как я поразмышлял, Бог уже трудился. И вот как мне понравилось, почему еще я взял некоторые моменты из Джорджа Найта, потому что он это сформировал, сказал, что это, ну, как есть благодать, да, и он эту благодать поделил на несколько частей. Он говорит, вот это предваряющая благодать. То есть это благодать еще до благодати. То есть еще до того, как мы можем принять благодать или отвергнуть, Бог нам посылает вот эту предваряющую благодать, потому что без нее мы даже поразмышлять и не можем выбрать. Поэтому мы нуждаемся в вот этой предваряющей благодати. Дальше, давайте мы откроем Ефесянам 2 главу. Тоже очень известные нам все тексты. С 8 стиха. Послушайте. «Ибо благодатью спасены...» Вы спасены через веру. Сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Да? И смотрите, последний стих. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот теперь такой вопрос. Вот эта благодать, о которой мы тут слышим. Как вы думаете, ну вообще мы понимаем, что благодать это незаслуженная милость, то вы теперь представьте в этом контексте. Что даже до того, как я выбрал, Бог уже послал предварительную благодать. За что? Просто так. Просто так. То есть, можно как-то, знаете, сказать, вот я выбрал, и таким образом я заслужил, ну, спасение, потому что я же выбрал. Вот, то если в этом контексте смотреть, то как ты заслужишь спасение? Что даже ты выбрать не можешь без Бога. Даже выбрать не можешь без Бога. То есть благодать – это действительно незаслуживающая милость тогда, когда у человека по-настоящему на это нет сил. Это еще до того, как я выбрал, до того, как я покаялся. Представьте, вот какая благодать. Предварительно. То есть предваряющая. То есть до нашего выбора. Потом, когда я выбрал, у Бога есть еще какая благодать. Следующая благодать. Прощающая, да? Вот я пришел к Богу и что? Получил благодать дополнительную, прощение, да? То есть благодать, которая заключена в прощении. Но есть ли еще какая-то благодать больше? Получил прощение, дальше что Бог со мной хочет сделать? О, да. Преобразующая благодать. Вот три такие, почему еще раз говорю, я на это ссылаюсь, потому что у него я увидел, раньше ни у кого не видел, что вот эта благодать, которая подготавливает человека, потом прощающая и преобразующая. И если мы какую-то благодать не понимаем, то у нас проблема. Ну, например, наши собратья там, с других конфессий, там, евангельских, они прощающую благодать очень хорошо понимают. А преобразующую благодать, это уже как-то, знаете, как получится. То есть, Бог прощает тебя, и на этом что? Все. Но если мы вот так возьмем, Бог дал мне свободу выбора, да? Благодать предваряющая. Потом я пришел к Богу, Бог меня простил, благодать прощающая. И что? Я изменился вот после этого или нет? Да, я такой же грешник, только уже какой? Прощенный. Но если я дальше так буду жить, стану я святым? Нет. Вот вы представьте, поломанную машину, да, какую-нибудь, агрегат, нашли, принесли, помыли и поставили. Что надо сделать еще?
Ремонтировать.
Восстановить. Вот если нет восстановления, тогда спасение не закончено. Нет восстановления, нет спасения. То есть тогда все это предыдущее было каким? Напрасно. То есть напрасно Бог меня побудил, напрасно я пришел, напрасно я покаялся, если я таким человеком что? И остался. Потому что я буду приносить по-прежнему какие плоды? Ну, такие, какой я внутри. Какие, такие. Поэтому нужна именно преобразующая благодать. И вот давайте мы откроем послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Пожалуйста, кто может прочитать?
Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.
Смотрите, как Павел описывает, что дальше с человеком происходит, да? То есть, мало того, что Бог подтолкнул нас к принятию решений, мы получили свободу это решение выбирать, выбрали Бога, покаялись, Бог нам дал прощение, а дальше Павел говорит, у вас что должно произойти?
Преобразование.
Так вот, это слово преобразование, я посмотрел в оригинале, это слово метаморфозис. Метаморфоза сегодня, да. Да, то есть вот такое какое-то чудесное перевоплощение, да, когда там фокусник там опускает в шляпу там, ну не знаю, яблоко, достает зайца. Может такое быть? Вот в физическом мире? Не может. Вот, да. Вот Павел говорит, у вас должно произойти что? То же самое. Потому что у вас, в принципе, нема за что зацепиться даже в характере. Но Бог своей благодатью преобразующей делает так, что вы становитесь совершенно другим человеком. Это можно сравнить, знаете, как бабочка и кокон. Да? Когда вы смотрите на вот этого червячка, и потом смотрите на бабочку, ничего общего. Вот это такое, что-то такое, и прекрасная бабочка. Вот тоже метаморфоза произошла, перевоплощение, преобразование. Поэтому вот эта преобразующая благодать имеет тоже невероятное значение. Поэтому предваряющая получается, прощающая и преобразующая благодать. Да? Вот. И если человек пришел, принял водное крещение, и на этом все. Ну, допустим, как-то там попал за компанию, как, ну, тут у нас все свои, да. Я никогда не забуду эту историю, когда массовое крещение, и одного крестят, и он выныривает, и поплыл. Поплыл, кружок сделал, выплыл и говорит, эх, водичка хорошая. Я думал, я там утону в этой воде. Мне так было стыдно. Вот. Я не знал, кто этого человека готовил к крещению, но просто я был просто... Ну, как вы думаете, вот что в жизни этого человека изменилось?
Помылся.
Помылся, да. Помылся. Настроение у него поднялось, да. Да. Ну, может, хоть так мы человеку приятное доставим. Да. Но когда мы смотрим о словах Иисуса Никодиму, да, он говорит, надо родиться и от воды, и от чего? И от Духа. То есть, получается, путь такой поступков и путь какой? Духовный. Благодать. И вот Христос говорит, не делайте так, не сосредотачивайтесь на поступках, потому что ага, что надо сделать? Креститься. Кто крестится, спасен будет. Ну, я согласен. Что мне, тяжело? Давайте, крестите меня. Крестили. Что еще надо? То надо соблюдать. Хорошо, давайте. Суббота? Ну ладно, хорошо, субботу буду соблюдать. Чай? Не надо. Хорошо, не буду. Кофе? Ладно, не буду. Мясо? Да, хорошо, все. Да, ну давайте еще это. Десятина? Хорошо, давайте десятину, только уже отстаньте. Потому что уже... Все. Все, хорош на сегодня. Все, ладно, вот. Все, все сказали или еще что-то есть? Что еще надо делать? Каким путем этот человек пошел? Да, вот тем, которые пошли фарисеи. Своим путем. Да, то есть это совершенно неправильный путь. Я не говорю, что поступки неправильны. Просто направление неправильно. А как должно быть? Я прихожу, привлеченный благодатью. Правильно? Делаю выбор, получаю прощение, и в моей жизни благодать начинает преобразование, и я начинаю, преобразованный благодатью, жить уже немножечко более похожим на кого? На Христа. Потому что Он меня преобразует в чей образ? В свой. И я начинаю делать поступки, которые делает кто? Иисус Христос. Но причина моих поступков не в том, что я хочу заслужить себе спасение, а причина моих поступков в моем глубоком внутреннем преобразовании. Поэтому проблема спасения решается, исходя из проблемы греха. В связи с тем, что грех – это наше состояние, спасение решается изменением нашего внутреннего состояния. Вот это то, с чего надо начинать. Если иначе, тогда просто человек зайдет в тупик. И очень многие люди в церкви дошли до этого тупика, заехали туда и говорят, все, дальше уже некуда, потому что уже и так исполняем столько, сколько... Да, хоть на небо бери. И смотрят, а вокруг никого, потому что ну, трудно с таким человеком, который вот сейчас на небо, жить. Потому что это тупик. Он все делает, но когда-нибудь вы скажете, что ты знаешь, брат, вот ты похож на Христа. Вот можно о таких людях часто сказать? Вот, ну, ты такой смиренный, ну, прям как Христос. Такой кроткий, такой любящий. Вот заходишь, тебя видишь и чувствуешь прям твою любовь. В гости приятно к тебе сходить. А дети-то тебя как любят. Это просто удивительно. А грешники приходят к тебе и интересуются, как им дальше жить. Звонят. Понимаете? Вот то я просто хочу показать, что есть два пути. Два пути. Путь благодати и путь дел. Путь изменения внутреннего содержания и путь просто внешнего содержания. И поверьте, путь изменения внешнего содержания, он, кажется, приносит более быстрый эффект. Понимаете, вот яблоко, вы смотрите, оно еще зеленое. Что надо сделать, чтобы оно было красным? Покрасить, правильно, у нас в вами одни мысли. Или подождать, что легче? Покрасить. Покрасил, все, отлично. Вот, я пришел в церковь, грешник. Что надо, чтобы быть праведником? Переодеться. Переоделся, сел, вы теперь меня не узнаете. Я как все. Может, даже лучше. Что изменилось? Ничего не изменилось. Стал я ближе к спасению? Нет. Я даже скажу, что я от спасения стал дальше. Знаете почему? Потому что, когда я пришел, мне надо было только сказать, куда идти. А теперь меня надо еще и переубедить, что я зашел не туда. Как вы думаете, что легче, научить человека или переучить? Научить легче. Попробуйте этого человека теперь переучить. Попробуйте вы ему сказать, что он в тупике. Попробуйте сказать, что он не спасенный. Попробуйте сказать, что придет Христос, и все его жертвы будут напрасны. Что этот человек вам скажет? Поэтому, дорогие друзья, мы живем действительно по благодати. По благодати предваряющей, по благодати прощающей и по благодати преобразующей. Если мы хоть какую-то благодать упустим, мы погибли. И благодать преобразовывает нас, и мы становимся послушными закону. И тогда заповеди Божьи мы соблюдаем. Потому что, еще раз повторю, когда многие читают то, что говорит Христос, Они удивляются, как это можно сделать. Ну, например, Христос говорит, любите своих врагов. Как это можно сделать? Вот человек, который пытается спастись делами, он так посмотрел свои ресурсы и говорит, ну это уже чересчур. Потому что что? Нет таких ресурсов в человеке. Я могу к врагам относиться равнодушно. Могу относиться вежливо. Я даже могу им улыбаться. Но вот любить их, это нереально. Потому что, чтобы любить, надо что? Да, внутри это иметь. Если у меня внутри и нет, то я могу только делать вид. Понимаете? Вот вид я могу делать, а любить я не могу. Поэтому многие начинают комментировать. Что значит любить своих врагов? Ну, братья, любить своих врагов. Ну, это не то, что их прям любить. Ну, вот просто не делать им зла, например. А, ну, это да. Нормальный комментарий. Подойдет. Почему? Да, потому что на другое сил нет. Чтобы другое делать, то нужно что? Надо быть совершенно другим человеком. Поэтому, дорогие друзья, Христос и сегодня продлевает время благодати. Не просто время благодати, как отсрочка суда, а время действия этой благодати. И мы все сегодня с вами под влиянием этой благодати. Кому-то нужна благодать преобразующая. Кому-то нужна, может быть, прощающая. Да, а кому-то, может быть, надо с самого начала начать и к этой предваряющей благодати вернуться и подумать, а действительно, вот, может быть, начать жизнь-то сначала надо. Поэтому пусть нас Бог благословит в том, чтобы это время благодати мы бы действительно использовали бы преимущество этой спасительной благодати. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Здорово, любящий Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты, Господи, по Своей великой милости пришел в этот мир к нам, грешникам, которые не имели надежды на спасение. И, Господи, мы осознаем, что вся наша надежда только в Тебе. Только Твоя заслуга в том, что мы здесь, на этом месте. Это не мы, Господи, избрали Тебя, это Ты когда-то нас избрал в Сыне Твоем. Ты послал эту благодать предваряющую, которая дала нам шанс выбирать тогда, когда мы не могли это делать. Ты дал нам эту прощающую благодать, которая простила нам грехи, которые не могли, Господи, дать нам возможность прийти к Тебе, приблизиться. И Ты сегодня даешь нам эту изменяющую благодать, преобразующую, с помощью которой Ты желаешь нас восстановить свой образ. Помоги, Господи, чтобы мы могли быть достойными Твоей великой любви, Твоей великой жертвы и могли бы принести в своей жизни те плоды, которые Ты от нас ожидаешь. Аминь.